Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за это служение пред лицом Твоим и молим и просим Тебя, как и раньше, раскрой сердца наши, чтобы мы могли познавать Слово Твое и глаголы вечной жизни, которые будут увлекать нас за грань этого временного мира, вечный потусторонний мир. Мы благодарим Тебя за этот вечный мир. Мы благодарим Тебя, что Ты вдохнул вечность силою Сына Твоего Иисуса Христа и ввел нас в Его Царство. Мы благодарим Тебя за это непоколебимое Царство, наш вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будем... Откровение Иоанна, глава 21, стих 9. Продолжаем наш разбор. И да благословит Господь наше сердце и наш разум внимать и проникать в глубины вечного бытия. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Пока до сего места. Когда мы начинали эту главу, мы уже видели святый город Иерусалим, сходящий с неба от Бога, как невеста, приготовленная для мужа своего. И вот в 9 стихе Иоанн вновь видит этот Иерусалим, но только с другого положения. То он видел его, находясь на земле. Теперь Бог возносит его на весьма великую и высокую гору и показывает ему тот же город Иерусалим, ту же жену, невесту Агнца, сходящую с неба от Бога. Скажите, какая разница? Ведь он видел ее отсюда, теперь он видит ее оттуда. Но всякий раз, когда Бог открывает свои обетования для нас, когда мы их познаем на уровне то ли нашего духовного роста, младенчества, отрочества, юношества, возмужалости. И вы знаете, всякий раз одно и то же обетование Божие по-разному для нас открывается ввиду нашего духовного роста. Здесь заложена структура духовного роста. Когда Бог возносит нас на весьма великую и высокую гору, когда мы поднимаемся в духе, мы видим тот же Иерусалим, мы созерцаем те же обетования Божии, но совершенно в ином свете. Совершенно в ином свете. Слово Божие говорит об этом Иерусалиме, об этой невесте, что она является прекраснейшей из женщин. Прекраснейшей из женщин. Оно говорит о нем, что оно является армией, с полками и знаменами. Здесь мы встречаемся именно с такой невестой, с грозной, мощной, несущей в себе всю мощь и величие Бога. Этот Иерусалим имеет четыре стороны. Он расположен четвероугольником. С запада трое ворот, с востока трое ворот, с севера трое ворот и с юга трое ворот. То есть практически они знаменуют армию. Вы уже помните, что израильская армия, она стояла вокруг Скинии, и она стояла именно точно таким способом, каким показан здесь Иерусалим, сходящий с неба от Бога и Агнца. Я, говорит, покажу тебе жену, невесту Агнца, и показал мне Иерусалим, который сходил с неба от Бога. Видите ли, Бог называет нас разными именами. То Он нас называет прекраснейшей из женщин, то Он нас называет армию с полками и знаменами, то Он нас называет завесами соломоновыми, то Он нас называет лилией долин, то Он нас называет голубицей, Теперь в Откровении Иоанна он нас называет, наконец, Иерусалимом, царством всемогущего Бога. Иерусалим, который будет царствовать не только в тысячелетнем царстве, но который будет царствовать во веки веков, и этому царству не будет конца. Все царства разрушатся, но это царство будет стоять вечно. Он имеет славу Божию. Слава Богу, что Иерусалим имеет славу Божию. Мы как-то с вами говорили о потерянных ценностях народом израильским, что народ израильский навсегда для себя потерял славу Божию. Он потерял Урим и Тумим, он потерял славу Божию, помимо всего этого. Слава Божия отошла. Пророк Иезекииль это показывал, как слава Божья покинула храм и ушла, и стала за городом, и возвысилась на одной из гор. И теперь все те, которые хотят лицезреть эту славу, апостол Павел говорит, выйдем к нему за стан, нося его поругание. В этом есть слава Божия. Ныне Сын Человеческий прославится, и Бог прославится в нем. Он шел на свои страдания, на тягчайший позор, и он говорил, что я буду прославлен в этом позоре. Дети Божии, они будут прославлены в позоре, в изгнаниях, в непризнании, в скорбях. Они будут прославлены в тем, что они будут изгнаны, как бы, не приняты. То есть они не будут, они будут как бы вот этим младенцем, от которого жена кричала от боли ему к рождению. Она кричит. Вы знаете, сегодня все те, которые рождаются к престолу, все те, которые решили быть восхищенными вот сейчас, решили бороться сами с собою, силою Господа Иисуса Христа, не своею силою. Невозможно силами души бороться с душою. Нужен крест Господа Иисуса. Не кровь, а крест. Так как кровь устраняет наши грехи, крест устраняет нашу душу. Он устраняет производителя грехов. Каким бы ни был наш производитель, как бы мы его не легализировали, как бы мы его не облекли в вид благочестия, как бы мы его не облекли в мантии и ризы священников, мы цари и священники, облекайте этого Адама в царственные одежды. Мы уже видели, как облеченный Адам с золотой чашей в руке назван в Откровении блудницей, сидящей на водах многих, и блудницей, сидящей на звере багряном. Это душа. Это когда человек, мы говорили, когда он служит и плоти, и Богу, когда он берет нечто от мира и что-то от Бога. Он не верен ни миру до конца, он не верен ни Богу до конца. Это блудница, имеющая двух мужей. Она имеет мужа плоть, и она имеет мужа Христа. Да-да, она служит Христу, и она служит одновременно плоти. И поэтому человек связан с законом, доколе жив муж его. То есть новый человек, созданный по Богу Иисусом Христом, связанный со старым человеком, потому что он жив. Но когда он умрет, тогда он будет принадлежать воскресшему без остатка. До тех пор, пока он не принадлежит без остатка воскресшему Иисусу, он считается блудницей. Но здесь Иоанн видит, наконец, жену-невесту Агнца, которая освободилась от власти ветхого Адама. Она освободилась. И когда она освободилась, слава Божия явилась над ними. До этого слава Божия не могла проявляться, она покинула, потому что Адам полностью разложился, плоть полностью разложилась, и какой бы закон ты ни давал ей, она не могла его исполнить. И как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной и осудил грех во плоти. Слава Богу! Бог осудил грех во плоти. Вы можете торжествовать. Вы можете торжествовать в Иисусе Христе. Это царственная весть, которая освободит вас при послушании истине. Если только послушаетесь и захотите, то жива будет душа ваша. Почему христиане не могут освободиться от грехов? Они не слушаются. Они не хотят расстаться полностью с ветхим Адамом. Они хотят приблизиться к Богу, они любят чистоту, они идут к чистоте, но в то же время они тянут с собою этого ветхого Адама. Ну послушайтесь, и жива будет душа ваша. Ну предайте душу свою, предайте все то, что интересно для души. Ваше достоинство, ваши увлечения, ваши интересы. И вы увидите, как слава Божия явится над вами. Вы почувствуете эту славу. И чем больше скорбей, чем больше отвержения, они будут укреплять вас. Вы не будете смущаться от того, что жена кричит от боли и мук. Да-да, нас будут обвинять в тягчайших грехах, которых у нас нет. Вы будете освобождены, потому что Христос бросит это все в пучину морскую. И тогда сатана высветит ваше прошлое в таком виде, в каком он никогда не высвечивал. У душевных людей сатана старается не высвечивать их грехи, а заглаживать. Скажи обмазывающим стену грязью, что пойдет бурный ветер, пойдет дождь, и вся эта обмазка пойдет, и стена эта пойдет. Потому что, когда мы пытаемся добрыми нашими делами угодить Богу, это мы обмазываем стену грязью. Наши дела, наша праведность, как запачканная одежда. Только в силою Духа Святого и в силе Духа Святого мы можем принести плод Богу. Вот эта мощная армия, 12 учений, 12 учений. Здесь вы обратили внимание, как удивительно проходит. Я хочу заострить внимание на этих воротах. Я хочу заострить, что здесь было 12 ворот. Говорится, что эти ворота, сам Иерусалим был подобен как бы камню, яспису кристалловидному. И что далее говорится об этих воротах, мы будем читать, что эти ворота состояли из жемчужин полностью. 12 ворот. На каждом находился ангел. 12 ангелов. Практически и на каждом было написано имя 12 апостолов. Я не знаю, какие имена этих 12 апостолов, и вы не знаете. Быть может, мы думаем, что это вот именно имена тех апостолов, которых избрал Господь в первую очередь, и которые пошли за Ним. Но это не так. Это не так. Когда мать сыновей Завидеевых попросила, чтобы один из ее сыновей сел по правую, а другой по левую сторону, эти сыновья были апостолами. Иисус сказал, сесть по правую или по левую сторону у меня не от меня зависит, но это кому уготовано Отцом моим. То есть Иисус ясно показал, что преимущество возьмут только те люди, которым уготовил Отец, то есть те, которые заплатили соответствующую цену. И потом здесь нельзя понимать, что имена 12 только человек, потому что это образно, это невеста Агнца. Эти 12, они лишь только всего лишь навсего символизируют 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Они являются только символами, и поэтому в число 12 апостолов войдут все апостолы. Все апостолы. И все они входят в число 12. Их было очень много. То есть по сравнению, конечно, если сказать число, их немного. Но в общем-то, если сказать это число, я не знаю его. Я не знаю его. Эти 12 апостолов проходят в число 24. Апостольское служение, которое несли. И вы знаете, апостольское служение разнится по силе, по степени, по славе, по объему. Кому сколько Бог уделил, Бог будет смотреть на верность веренного служения. И в это апостольское служение войдут сестры. Войдут. Сестры, вы можете не отчаиваться. Ваша доля и ваша часть Богом не унижена и не занижена. Во Христе нет ни мужчины, ни женщины. Вы можете взять в духе служение пророка и служение апостола, но только это служение будет употребляться вами так, как Бог укажет здесь на земле. Быть может в уничижении, быть может в смирении, но Бог будет проявлять свое великое дело через вас. Лишь только бы вы подчинились Ему, смирились под Его крепкую руку и исполнили свое назначение как жены, как матери, как сестры в церкви. И Бог излил бы на вас великую силу, и вы в молитве вашей будете решать гораздо большие проблемы, чем величайшие проповедники за кафедрой. Чем величайшие проповедники за кафедрой. Потому что прообразно, сейчас вам покажу, прообразно, Иисус Навин – это великий проповедник, который сражался в долине, но великий молитвенник, который стоял на горе и молился, от него зависел исход борьбы. То, что я нахожусь здесь за кафедрой, какой бы ни был успех и что бы ни было, все зависит от молитвы безымянных, которых имена высветятся потом особым образом, и им будет особая честь. Разумеется, они не имеют здесь какой-то чести, какой-то славы, каких-то, быть может, преимуществ, но они имеют великое преимущество поддерживать руки Моисея. И идет тогда положительная борьба, она идет в сторону Бога. Тогда те намерения, вечные намерения неба человек может реализовать во времени. Он может взять все те обетования Божьи, которые Бог запечатлел ему. Поэтому 12 ворот, 12 ангелов, 12 имен, чтобы мы определенно поняли, что эта честь сия принадлежит всем святым Его. Все, кто захочет взять это служение, вы возьмете его. Вы можете взять, оно принадлежит вам. Давайте немножко поднимемся, как вот вы знаете, евреи, вот у них было такое узконациональное понятие о своем превосходстве над другими национальностями. Вот у верующих есть вот такое узкое превосходство то ли деноминации, то ли пола. Деноминация возвышается над деноминацией, пол возвышается над другим полом. Мужской пол возвышается над женским полом. Но апостол Павел прямо говорит, во Христе нет ни мужчины, ни женщины. Во Христе нет. И когда мы достигнем будущего века, он прямо сказал, сподобившие достигнуть будущего века не женятся, ни замуж не выходят, но пребывают как ангелы. Поэтому все во Христе. Но Бог здесь просто дал разное служение. Женщине дал одно служение, мужчине дал другое. Пока есть пол, там Бог устранит и то, и другое. Я говорил, еще раз скажу, что в силу вашего особого служения, сестры, вы займете превосходнейшее положение. У вас просто позиция такая прекрасная. Вы вынуждены смиряться, потому что муж заявляет о своих правах. Он, будучи деспотом, прячется за Евангелие. Он не хочет в молитвенной борьбе победить свою жену. Он не хочет быть ласковым и нежным с нею. Но, будучи деспотом, объявляет себя, ты обязана мне подчиниться, ты обязана молчать, ты обязана не говорить и ни слова, не пикни. Если нет, то он применит и физическую силу. Он покажет, что он действительно силен и там, и здесь. Когда-то я так сказал одному брату. Он беседовал со мной и рассказывал, как он воспитывает свою жену. Как, говорит, дам ей, а потом, говорю, иди жалуйся пастору. Говорит, не пойду, виновата. Ну, то есть, если она и провинилась, это же не метод воспитания, поймите. Как и Христос возлюбил церковь. Ну, представьте, если бы Христос за каждую нашу опрометчивость давал бы нам тумака. Ну, некоторые так и понимают, они таким Бога как-то и видят, что он как только чуть что, так тумака дает. Но посмотрите, как он долготерпит. До ревности любит Дух, живущий в нас. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, предав себя за нее. Способны мы ли предать себя за нее, как предал себя Адам за Еву? Вы думаете, Адам не знал, на что он шел? Знал. Он был свободным, но он видел, что жена, плоть от плоти его и кость от костей его, пала. И он настолько любил ее, что решил разделить с ней ее участь. Это был великий прообраз. Христос настолько возлюбил церковь, что решил разделить с ней ее участь. И он отпустился в сферы преисподней. Он оставил славу небес. Он воплотился, не посчитав быть хищением. Он был равным Богу, не почитал хищением быть равным Богу. Оставил славу небес, воплотился и пришел к нам. И завоевал. На Голгофском кресте он сказал, когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе. Кого всех? Ангел Гавриил сказал Иосифу, мужу Марии, не бойся принять ее, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого, родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их, своих людей. Апостол Павел к Ефесянам пишет, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Он нас видел совершенными. Он нас видел, что мы победили мир, что мы победили плоть, отказались от плоти, не возлюбили себя, настолько возлюбили Его. Вот такими Он нас видел, и вот возлюбил нас. Он видел конечный результат, что Его любовь может воздвигнуть другую любовь. Но эта любовь Божия должна строиться. Мы видим, это число 12 будет постоянно везде проходить. Быть может, мы раньше на это не обращали внимания. Но из этих 12 состоит учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Я хочу, и Дух Святой хочет, чтобы это как железным резцом было вырезано на камне. Что такое основание? Чтобы мы в любом положении, стоим ли, падаем ли мы можем всегда встать на этом основании. И когда будет колебаться сферы Вселенной, они уже колеблются, мрак становится все гуще, и те люди, которые не будут иметь этого основания, они не выдержат. Они будут метаться туда-сюда, они будут смущаться, то осуждать, то принимать. И только тот, кто имеет это основание, выдержит. Он выдержит испытания времен, он все выдержит. Быть может, внешне он и не будет выдерживать, будет спотыкаться, будет падать, будет соблазняться, но в итоге, так как под ним крепкое основание, он выдержит. И поэтому мы должны приподняться над нашим узким мужским превосходством, я обращаюсь к братьям, к будущим мужьям и тем, которые сейчас мужья своих жен. Прекратите быть деспотами и не прикрывайтесь Евангелием. Бог сорвет вас, с вас эту маску в вечности и поставит ваших жен, и они будут владеть миром, а вы будете где-то внизу. Вы не будете там мужьями ваших жен. Вы не будете все время над ними господствовать. Вечность поставит все на свои места, и господство перейдет к ним, Божье господство, не только над вами, но и над всеми. Не уничижайте их. У них есть высокое служение, служение смирения, помогать нам, быть нашими помощниками. И если вы подорвете опору вашу, ваших помощников, Слово Божие говорит, вы не будете иметь успеха в молитве. Если вы огорчили вашу жену, несмотря на то, что она не права, все равно вы будете иметь препятствия в молитве. Вы никогда ее не огорчите, если пойдете, встанете на колени и будете молиться и говорить: «Господи, Господи, помоги, открой очи моей жене». Но будьте к ней ласковы. Не делайте жестокими, не будьте жестоковыйными. И вы увидите славу Божию. Вы увидите, Бог обратит сердце жены к вам. Я уже говорил, что такая женщина, какой бы ни был ее муж, имея в виду внешне, она полюбит вас. Полюбит, как солнце льет свои лучи на цветы, и они идут к нему, раскрываются, и все живое тянется к солнцу. Она подтянется к вам. Она увидит вас, что вы умеете прощать, вы умеете нести. Она вам подчинится и начнет помогать вам. Начнет помогать, и вы увидите, что это помощник, которого действительно дал вам Бог. Что так, как помогает она, никто вам не поможет. Вы действительно сможете на нее опереться, она будет верной вам помощницей. Но сперва вы проявите верность Божию по отношению к ней. Я не говорю это только по отношению к вам, я говорю это и к себе. И я испытываю величие Божье, когда я иду этим путем. Когда я иду именно этим путем. Не играйте в молчанку с вашими женами. Пойдите к Богу и пойдите к ней, и Бог пошлет вам мир. Поэтому в силу этого, то есть в силу того, что женщина находится в таком уничижении, Бог возвысит его. Все уничиженное здесь на земле, Бог возвысит. Все то, что было в смирении здесь на земле, в немощи, в бесславии, Бог прославит. Все то, что было в славе, в величии здесь на земле, Бог уничижит. И Он уже начал это делать. Он уже начал это делать. Бывает, конечно, со стороны жены, допустим, давление какое-то, потому что женщина, в общем-то, ничем не отделяется от мужчины. У нее тот же грех, какой и в мужчине, и поэтому грех тянется к господству, сам грех. У сатаны совершенно другое средство господства, у неба совершенно другое. Небо завоевывает любовью, смирением и долготерпением. Сатана не терпит, ему нужно немедленно, прямо сейчас. Если сейчас не покоришься, если сейчас не подчинишься, значит все, значит развод. Нет, скажите, сатана, никакого развода не будет. Потому что то, что Бог сочетал, человек да не разлучает. То, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Разрушайте сатанинские козни. Сегодня сатана как никогда хочет разрушить учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, пройдя между мужем и женою. Будем молиться, чтобы Бог нам постоянно открывал, и чтобы мы видели Его образ за нашими мужьями и за нашими женами. Не разрушайте ваших семей. Разрушая ваши семьи, вы практически рискуете Царством Небесным. Я не говорю о спасении. Это дар Божий. Это дар Божий, который мы не заслуживали. Но Царство Небесное нужно заплатить цену. Поэтому эти 12 ворот, почему они названы воротами? Почему они воротами названы? Христос говорит: «Я есть им дверь овцам. Кто войдет мною, тот войдет, выйдет и пажить найдет». То есть он есть дверь овцам. Но это до тех пор, пока он свет в мире. «Доколе я с вами, я свет в мире». Но вот теперь он уходит и говорит: теперь вы свет миру, теперь вы являетесь воротами. То Точно так, как Иисус во время своей земной жизни был дверью для овец, теперь Церковь Иисуса Христа уполномочена в лице младенца мужского пола и в лице жены быть дверью. 12 ворот. Вот через это люди должны входить в Иерусалим. Через 12 ворот сразу, мы уже говорили, не через одни какие-то ворота. Потому что если вы возьмете только одно учение, допустим, учение о крещениях, и из этих учений о крещении вы возьмете, допустим, учение крещения водою, вы далеко не пойдете. Да, вы продвинетесь, вы будете спасены, но вы далеко не пойдете. Если вы будете считать, что вы уже крещены Духом Святым и огнем, только потому, что вас погрузили в воду. Да, с некоторыми это может произойти, что в момент погружения они исполнятся Духом Святым и начнут говорить, как Дух даст им провещевать. Но не со всеми это бывает. Это бывает исключение. Как правило, так не бывает. Как правило, заложены все три крещения в одном крещении. Но для того, чтобы их реализовать, то есть получить, использовать, надо обратиться к Богу, как правило. Иисус говорит, если у вас такой отец, когда бы у него сын попросил хлеба, он бы дал ему камень, или когда попросил яйцо, он дал ему змею. Нет, такого, разумеется, нету. И если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то и Отец ваш Небесный даст вам Духа Святого, просящим у Него. Даст Духа Святого, просящим у Него. Следовательно, Дух Святой надо попросить, надо пригласить. Он джентльмен. Он не входит нахально, как дьявол. Он не ломится в вашу дверь, но он кротко стоит и стучит. А вы все ищете, нужно ли Дух Святой со знамением иных языков или не нужно. А он стучит. Вы не можете побеждать без крещений. В крещениях заложена сила. И поэтому, если вы берете одно из крещений, вы спасены, но речь не идет о спасении. Речь идет о Царстве Небесном, о восхищении. Правда, многие кричат, ну мы все будем восхищены. Конечно, в свое время, да, в свое время. Вы воскреснете и встанете пред великим белым престолом и будете отделены направо или налево. Это не говорит о восхищении. Одни будут восхищены и потом снова спустятся. Мы видим здесь восхищенных, которые теперь спустились. Я видел Иерусалим, сходящий с неба от Бога и Агнца, как невеста, приготовленная для мужа своего. Вы видите, эта невеста уже там находится. Она поднялась туда, теперь она спускается. Мы здесь видим восхищенных чад Божиих, которые имели учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Все эти 12 учений реализовали, строили из них и строили на них. Вот поэтому они были восхищены, и теперь Иоанн видит, что они спускаются с неба. Когда Иисус придет с неба на тысячелетнее царство, Он придет во славе Своей, то есть слава – это церковь, слава мужа – это жена. Он придет с нею, и все увидят, что дало ей возможность соткать такой чистый и светлый весон, который есть праведность святых, что дало ей возможность взять обетование Божие, Царство Божие. Устранение ветхого человека путем креста, который работает в крещениях. Все другие учения, они зиждятся на учении о крещениях. И любое учение, любое домостроительство, я говорил и буду это говорить и напоминать, которое не строится на крещениях, не есть домостроительство Божие. Вы можете увлечься, потому что оно интеллектуально, но вы далеко не пойдете. Вы временно будете утешены, но вы не сможете оторваться от ваших грехов. Быть может, как я сказал, вы облечетесь в одежды благочестия, но облекайте этого Адама в одежды благочестия сколько угодно, Адам от этого не меняется. Адам от этого не меняется. Но когда вы его устраните путем креста и сорвете с него эти одежды, и устраните его путем креста, вы увидите величайшую победу в вашей жизни. Вы начнете торжествовать, вы начнете радоваться в Иисусе. Слава Божия светит вас. И тогда кто бы ни говорил, что бы ни говорили, пусть весь мир религиозный поднимется против вас. Вы скажете, слава Богу. Слава Богу, вы не будете колебаться. Адам устранен. Колебание происходит у нас только до тех пор, пока Адам не устранен. И вот когда он устраняется, мы колеблемся, правильно это или неправильно это. Но, наконец, приходит время, когда Сара больше не может терпеть. И она обращается и говорит, не может сын рабыни сей наследовать сыном моим Исааком. Не может душа, наша душа, наш плотской человек наследовать с духовным человеком одно и то же. И поэтому плоть и кровь Царство Божие не наследуют. Они обречены на кресте, они прокляты на кресте и аннулированы на кресте, упразднены. Проклят всяк, висящий на древе. Мы иногда боимся слова проклятие. Но тем не менее, лично я всегда призываю слово проклятие. Лично сам для себя всегда молюсь: Господи, открой суды Твои для меня, и пусть Твой суд на мою душу идет. Я хочу, я молюсь. Я хочу не только проповедовать, но чтобы в недрах моих освободиться от господствующего в мире растления, похотью и все то, что исходит из Адама. Вы знаете, когда он облечен в одежды такие, благочестия, в общем-то, как будто бы ничего из него не исходит, оно все притаилось. Но когда вы идете к Богу, вы почувствуете жало греха. И начнется настоящая борьба, какой никогда еще не было у вас. Никогда еще не было. Вы скажете, что это за учение. Вместо того, чтобы освобождаться, я как будто бы была бы свободной, но вдруг я почувствовала жало, вы не были свободны. Вот как раз-то здесь он ощетинился, вы стали вскрывать лицо, вы сорвали маску с него. Он был в этой маске благочестия, но вы пришли к Богу, и он показал вам, кто вы. И тогда вы закричали: Господи, я нечист, я имею нечистые уста. Он берет огонь жертвенника и прикасается к вашим устам. Вот это коснулось уст твоих, и уста твои стали чистыми. Поэтому эти трое ворот с каждой стороны составляют 12 ворот, и все они как одно, Иерусалим как слитое одно. Поэтому, дети Божии, вы являетесь воротами. Кто войдет в вами, тот выйдет, войдет и пажить найдет. Но чтобы кто-то входил в вами, вы прежде должны войти. Вы должны найти эти ворота, взять их, войти ими, и тогда начнут вами входить. Да, Бог делает все через человека. Он соединился с человеком и делает все через человека. Вначале он делал через человека Иисуса Христа, теперь он делает через рожденных в Иисусе, которые точно такие же, как Иисус. Они равны Ему, как сыны Божии, только они не первородные. Он первородный, а они позже. Но тем не менее, он первородный между многими братьями. В это число многие братья входят и сестры. Потому что Слово Божие, говоря в духе, оно не делит людей на мужской и женский пол. Оно не делит его на национальности, на классовые, расовые принадлежности. Оно делит его только на принадлежность одну. Либо вы с Богом, либо вы вне Его. Либо вы собираете со Христом, либо вы расточаете. Все те люди, которые пытаются душою своей делать дело Божие, работать для Него, расточают. То, что им Бог дал при их покаянии, при их крещении. Бог дал силу Духа Святого, и они начали расточать, не пользуясь этой силой, и говорят: а где же эта сила? Мне многие сегодня обращаются и говорят: где эта сила? Мы крещены, но где эта сила? Мы не можем ей пользоваться. Она заключена в Адаме. Устраните Адама, и вы увидите эту силу. Но устранить Адама без крещения вы не можете. Нужно крещение. Крещение будет устранять. С крещением оно будет помогать. Вы сами не можете это сделать, и я сам не могу это сделать. Но Бог сперва открывает мне очи, и тогда я начинаю молиться. Я отдаю себя на жертву, я открываю и говорю: Господи, я вот такой. Я не говорю, что я не могу. Я говорю: Господи, я способен на любое зло. На любое зло. Когда я это понимаю, я никого не осуждаю. Вот любого грешника, представьте мне, у меня нету к нему суда. Почему? Я знаю, что такое Адам. Я знаю, что такое человек, не освобожденный от ветхой природы. И поэтому я смотрю на него с сожалением. Я знаю, когда Бог открыл мне самого себя, как нужно молиться. Что такое, когда ты чувствуешь, Бог показывает, что ты сам ничего не можешь сделать. И тогда Дух Святой касается тебя. Я уже говорил, я не знаю, сколько это будет борьба идти. У одних она происходит годы долгие, у других менее, меньше такой промежуток времени занимает. Но в итоге Бог добивается своего, если мы послушны тому образу учения. Тому образу учения, который мы принимаем, который называется учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вот почему это жемчужина сияющая. Одно ворота полностью жемчужина. И вот они все составляют одно. Возьмите одно из этих и оставьте 11, и не будет там 12. И оно уже не будет называться учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Оно будет называться полуистиной. А полуистина – это ложь гораздо больше, нежели открытая ложь. Вот почему нужно очень быть осторожными со всеми учениями, которые не строятся и не зиждятся на полном учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Мы можем называть себя, что мы принадлежим к церкви полного Евангелия. Иногда люди дают себе очень-то громкие названия, в общем-то. И, в общем-то, и нам пришлось как-то дать себе какое-то имя. Когда я пошел для того, чтобы зарегистрировать наше общество, нам сказали: а как ваше имя? Я: как наше имя? Мы христиане, ну все христиане. Ну, мы христиане, вот, ну, вы имя себе дайте, вот, посмотрите, сколько. New Beginning, новое начинание, New Hope, новая надежда, Victory, победитель, Bible Temple. вот, библейский темпель, или как там его, ну, а кто вы такие? Вот, церковь Четвероевангелия, церковь полного Евангелия, кто вы такие? Я пошел в Удбурн, попросил, чтобы мне брат Вениамин помог заполнить этот application. Я говорю, как вы вашу церковь называете? Они говорят, ну, русская евангельская церковь. Я говорю, ну, пиши нам так, какая разница? О, я не могу, говорит, так написать, мы уже 15 лет это имя носим. Вы не можете носить нашего имени. Я говорю, ну мы же тоже евангельские, вот по Евангелию. Вы не можете, вы должны что-то свое. Ну что свое, говорю, мы же христиане. Ну вот и пиши, напишу я русское христианское. Ну пиши его, ну, все, написали русское христианское. Ну, мне друзья говорят, слушай, ты же был сам против национализма, а русское это говорит о национализме. Я говорю, да, но я не имел в виду здесь национализм, они просто хотят имя, ну как имя. И я начал как-то мучиться. В общем-то, да, украинское, румынское, английское, русское – это все национализм, в общем-то. У Христа нет русской церкви, нет румынской, нет американской, нет японской. У него есть церковь Христова, независимо от национальности. Нет ни иудея, ни елена, ни раба, ни свободного нет. И я тогда стал, Господи, ну, не может же имя быть у всех разное, оно у всех разное. Тогда я стал искать девиз, вот лично для нашего общества, девиз, который бы стал нашим именем. И я обратился к Богу, Господи, какой бы ты девиз для нас дал? Я обращался к многим местам Священного Писания. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий. Каким образом познал? Имея печать сию. То есть, какая, что это за печать? Я рассматривал эту печать. Вот. Эта печать была крепости, это было основание непоколебимое. И, в общем, из многих мест Священного Писания я увидел девиз, в общем-то, для нас – непоколебимое основание. И я обратился, говорю, мы хотим поменять наше имя, чтобы оно не было русским и каким-то, просто это будет наш девиз. Вот ваш девиз будет вашим именем. И так мы зарегистрировали вот, наше общество под именем «Непоколебимое основание». Так, чтобы вы все знали, что... То есть вот под таким именем оно зарегистрировано, в общем-то. Но это не говорит о том, о какой-то нашей исключительности. Я верю, что все дети Божии должны строить на этом, это принадлежит также и им. Викторе принадлежит также и нам, то есть победа, Виктор. Оно принадлежит и нам, и непоколебимое основание принадлежит им. Это просто девиз. Я обобщаю все 12, можно говорить много. Но все эти 12 должны войти в одну мысль. Непобедимый, непоколебимый – это значит победитель. Это значит действительно новая надежда. Это значит светлое упование. Это значит действительно новый путь, новое начинание. То есть здесь все мысли есть в этой непоколебимости. Они включены все сюда. И слава Богу, что Бог дает нам торжествовать в Его имени. Слава Богу, что в это число 12 апостолов войдут все те дети Божьи и братья и сестры, которые продвинутся в служении. Сам Бог продвигает нас в служении. Чем выше наш духовный рост, тем ответственнее служение Бог ложит на наши рамена. И не обязательно это служение будет официальным. Оно может быть неофициальным, и вы так перейдете в вечность, не имея официального служения здесь, названия. Вы будете рядовым, но вы будете выше епископов, которые так называют себя сегодня. Разумеется, некоторые из них такие и есть. Я не хочу этим устранить епископов или вообще название служителей, но я хочу истину показать, что не обязательно носить официальное имя, главное быть им. А когда Бог это сделает для вас, но вы в духе, в молитве можете совершать великие вещи. И в первую очередь, сестры, это касается вас. У вас самая хорошая среда для молитвы. Молиться за мужей своих, за детей своих, молиться за церковь, молиться за страны, за миссионерство, за все. И да благословит вас Господь. Вы входите в эти 12 ворот, и вы пропускаете через себя. Потом Бог покажет, что многие через вас прошли. Многое Бог сделал по вашим молитвам в духе, когда вы говорили тайны Богу на ином языке, когда вы не проводили время праздно у зеркала, как вы будете лучше выглядеть. Но когда вы молились и молились и молились, и зеркалу уделяли внимание постольку, поскольку. То есть оно нужно. Я не говорю сейчас о каком-то небрежении к внешности, нет. Я говорю о том, что является вашим сокровищем, пред чем вы преклоняетесь, потому что идолом может быть стать все, что угодно. Я как-то говорил, Бог говорит, обращается к пророку Исаии, через Исаию, через Иезекииля, говорит, я ненавижу праздники ваши, новомесячи ваших и суббот ваших не могу терпеть, они тягостны для меня. Господи мой, Господи, ты же дал их, почему они для тебя тягостны? Это же ты дал. Вот так Богу тягостно дело Божие, которое мы называем дело Божие, миссионерство. Почему? Потому что мы делаем его своей душою. Не благоволит Бог к этому. Он хочет, чтобы его дело делалось его духом, в его духе, с его духом. И когда люди только крещены Духом Святым, но игнорируют силу, заключенную в крещениях, то Богу тяжело становится вот праздность свои эти, возвышенные все эти названия, лозунги, девизы. Поэтому я хотел бы сказать, чтобы мы не очень-то обращали внимание на сам девиз, что вот мы имеем какой-то необыкновенный девиз, которого нет у других. Этот девиз принадлежит всем детям Божьим. И они могут не находиться в этом обществе, но этот девиз принадлежит им. И мы можем находиться здесь, под этим великим, в общем-то, девизом, и отпасть от него. И отпасть от него, как отпал израильский народ по своей гордыне и по своему неверию. Поэтому будем опасаться, чтобы не отпасть. Далее, я читаю 15 стих. «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его». Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны. Ну вот, 12 тысяч стадий – это не такое большое расстояние. Если кто-то думает, что, как-то мне сказали, брат Аркадий, ты не понимаешь Иерусалим в буквальном смысле слова, что он такой будет, реальный Иерусалим. Нет, говорю, здесь не написано о реальном Иерусалиме. Это реальное, оно реальное, но только для вечности это реально совершенно не так, как мы понимаем. Это очень маленькое, в общем-то, 12 тысяч стадий расстояние, это где-то, ну, не больше 25 километров. Но представьте себе город в высоту такой, и в широту такой, и в длину такой. И далее, говоря об этом городе, вы увидите, что там нет дворцов и замков, там нет домов, там есть только стена города, и в этой стене есть ворота, 12 ворот, и есть 12 оснований, сейчас мы их будем зачитывать, и есть улица, которую мы будем смотреть, и есть река, и по ту и другую сторону реки деревья, которые приносят плод 12 раз. Странный город, не правда ли? Мы не видим там ни животных, ни других каких-то деревьев, а только деревья, которые 12 раз приносят плод свой. Мы будем сейчас проходить дальше. То есть, чтобы мы сразу видели, что здесь нет никакой ереси, никаких натяжек. Это жена, невеста Агнца, прекраснейшая из женщин. Это та, за которую умер Христос, и которая стала таким, как Он. Она здесь показана нам в этом величественном, таинственном городе, в этих таинственных образах. Лишь бы мы приняли эти образы в нас, чтобы мы тогда жили подобно образу. Когда мы будем видеть этот образ, он начнет в нас отражаться, потому что мы внесем его в себя. Когда мы внесем в себя образ невесты, а не образ блудницы, мы начнем жить таким способом. Мы начнем жить такой жизнью, как этот Иерусалим, чистый, как прозрачное стекло. То есть и золото, и одновременно прозрачное золото. Прозрачного золота на земле нет в буквальном смысле слова, но в духе это золото прозрачное. Само слово «измерение», когда Бог измеряет, что Он этим хочет показать? «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения своего». Говорит, что ты видишь, Иеремия? Он говорит, я вижу отвес. Он говорит, не буду больше миловать. Когда Бог измеряет, когда Бог взвешивает, когда Бог обращается к Валтасару через написанное кисти руки на стене, Он там говорит, я взвесил тебя, и ты найден очень легким. Я измерил тебя. Когда Бог имеет измерительную трость в руке своей, это говорит о том, что Он измеряет нас. И тогда, как сказал апостол Павел, не судите никто никак, доколе не придет день, и не осветит все скрытое во мраке, и тогда каждому будет похвала. Вот этот день, освещающий во мраке, это золотая трость измерения, которая измерит, и каждый получит по делам своим. Я не говорю о спасении, я говорю о награде, я говорю о достоинстве, я говорю о положении. Так говорит Слово Божие. Когда оно говорит по делам своим, оно не имеет в виду спасения, потому что иной спасется, как головня из огня, потому что все дело его сгорело. Оно совершенно сгорело. Потому что он уверовал в Иисуса, но он не стал строить на него. «Моего люблю жену мою». Мы говорили с вами, что в душевности человек может приобрести небывалую славу. Он может приобрести ученую степень, теологическую, докторскую какую-нибудь, и иметь эту степень и радоваться. Он может стать профессиональным музыкантом
и служить в церкви, он может стать певцом, регентом, не будем говорить, но все это он приобрел в душевности. И вот когда Бог скажет ему, прозвучит эта юбилейная труба, и она ему покажет, все то, что ты обрел, приобрел, ты приобрел в рабстве. Все эти дары Святого Духа, которые действовали в тебе, они действовали в рабстве. Апостол Павел говорит Коринфской церкви, вы не имеете недостатка ни в каком даровании. И далее заключает, но я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, с душевными, с младенцами во Христе. Следовательно, дары Духа Святого и призвание Божье непреложны. Слово «непреложность» – это, то есть, Бог не смотрит на ваше состояние, на ваше положение в вашем характере, но Он видит вас, что вы пойдете на это, Он дает вам дары Духа Святого, несмотря на то, что вы в рабстве. И вы вместе с вашей душою, благодаря интеллекту вашему, приобретаете что-то здесь. И вы говорите, но это был Господь. Правильно, это был Господь. Но это было в рабстве, это было в младенчестве. Младенчество – это прообраз рабства. Наследник, доколе в детстве младенец ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. И вот когда вам предлагается возможность все это оставить, вы вдруг начинаете колебаться. Вы говорите, лучше я останусь с тем, что у меня есть, потому что если я сейчас это все потеряю, я неизвестно, что приобрету потом или не приобрету. И начинается идти торговля. И тогда Слово Божие говорит, тогда того раба подведи к косяку дверей, проколи шило муха его, и он останется вечным рабом. И всякий раз, когда юбилейная труба в 50-й год будет звучать, потому что пятидесятница в крещениях освобождает вас от рабства, она выводит вас из рабства, она призвана вывести вас из рабства. Но вы уже не слышите, потому что вы полюбили жену и полюбили детей, приобретенных в рабстве. То есть, вот это великая слава, вот это великое ваше утешение. Но Бог предлагает другое утешение. Вы не видите его за утешением. И вы остаетесь, вы не лишаетесь спасения. Вы не лишаетесь спасения, но вы лишаетесь наследства. Бог хочет дать нам наследство в виде вот этого Иерусалима, сходящего с неба от Бога и Агнца. И сегодня нам с великой высокой горы показывает преимущество, чтобы мы могли не жалеть, не торговаться с плотью, с ее религиозностью, с ее приобретениями, с ее, быть может, каким-то фундаментализмом, что мы стоим хорошо, мы имеем много. Но Слово Божие говорит о душевном человеке, ты не знаешь, что ты наг, слеп и нищ. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Поэтому Бог измеряет. Многие поэты, даже вот как-то русский поэт Гоголь в одном из своих стихотворений, или «Оде вселенная», он выразил там такие слова: «Не здесь достойна расплата за долг, исполненный тобой, за битву горькую с судьбой и за любовь святую к брату». Мы иногда хотим здесь, что вот мы любили брата, а он нечестно поступил с нами. Мы любили сестру, была подругой, и нечестно, больно, никогда больше не буду с ней дружить. Вот. Мы ждали расплаты, мы ждали плату, что она должна нам заплатить тем же. Мы ждали, что друг должен заплатить тем же, чем я ему платил, как я был ему верен, как я без остатка жертвовал для него и временем, и средствами, и вдруг такое. Мы хотели получить плату здесь. Если бы мы поняли, что Бог не лишает нас платы, но Он приготовил нам вечную плату, не здесь достойна расплата, Он возьмет эту золотую трость и начнет мерить этот Иерусалим. И в этом Иерусалиме каждый получит по делам своим, за верность свою. Дела – это верность. Веренное служение, которое мы верно исполнили. Это есть золотая трость. И поэтому 12 тысяч стадий, опять говорится о тысячах и тьмах Израилевых, победителей церкви. 12 тысяч. Опять эти 12 учений. Все будет зиждеться на них, все будет исходить из них, и все будет строиться из них. И если мы отвергнем это, и если мы будем называть это учение именем человека, как я сказал, в среду, если мы будем называть его учением, неважно, моим учением Аркадия или учением Василия, Павла, неважно кого, мы рискуем. Это не является учением человеческим, это является учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И поэтому не важно, кто его проповедует, важно, как оно называется и откуда оно исходит. Бог сегодня может употребить меня, завтра употребит вас. Вы завтра можете понести это основание, вставшее на нем, и да благословит вас Господь в этом. И поэтому оно не принадлежит лично человеку, оно принадлежит Богу. И Бог дает его нам, Он просто дарит его церкви, Он выбирает то одного человека, то другого, и это его выбор, это не наш выбор. Сегодня он избрал меня, завтра он может избрать другого. И он избирает все время в зависимости. Это его дело, это его план. И мы не можем вмешаться туда. И когда мы вмешиваемся, мы посягаем на божественное провидение. И тогда огонь может пожрать нас. Я верю, что эти два человека, которые вошли с чуждым огнем, они не погибли. Они погибли во плоти, чтобы им... Бог осудил их во плоти, чтобы они получили спасение. Бог осудил израильский народ в пустыне, и они пали костьми, крепостью своей, своими костьми, своей крепостью, своей душевной крепостью, чтобы получить спасение. Единственное, кто будет действительно погублен в Израиле, это Корей, Дафан и Аверон. Они будут погублены. Они не будут наследовать спасение, потому что они восстали против Господа. Самый великий грех непослушания. Они вводили общество. Потому что, вот вы знаете, иногда кажется нам, что здесь один начальник. Тем не менее, среди вас есть много начальников. Каждый из вас обладает каким-то духовным авторитетом, каким-то влиянием. И начни вы со своим близким другом что-то говорить, вы вполне можете его совратить. Вы вполне можете изменить его мысль, потому что он вам доверяет, либо хорошо не осведомлен в этих вещах, и вы, он не знает хорошо Писание, быть может, вот именно в этой стороне. И вы представили ему такие места Писания, а он других не знает. Если бы он знал и ту сторону, и другую, и когда их сопоставил, тогда бы он мог решить. Но, быть может, и вы их не знаете. Но такие начальники в обществе всегда были и есть, которых Бог выдвигает, которые могли бы помогать вместо того, чтобы разрушать. И поэтому это было великим грехом, и такие, как Корей, Дафан и Аверон, не будут спасены. Здесь Бог измеряет свой Иерусалим. Он измеряет своих детей, чтобы дать им положение и награду. И когда он измерил, далее, и стену его измерил, во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела? 144 тысячи. Вы видите, что в этот Иерусалим вошли не только 24, но и 144 тысячи. Слава Богу. Жена тоже войдет туда, просто чуть-чуть попозже. Несколькими годами позже туда присоединяется другая часть. Она встречается в небе, она также воскресает, кто умер, кто остался в живых. Точно так же изменяется и в момент ознаменования или начала тысячелетнего царства. Две эти группы соединяются, 24 и 144, и составляют один Иерусалим, как слиты в одно. Просто Бог будет измерять, и каждому даст свое положение там. И стену его измерил. Стена его построена из ясписа. А город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Мы уже говорили, но хочется еще раз повторить. Чистое золото, прозрачное, как стекло. Божественное слово, оно всегда уподобляется золоту. Советую тебе купить у меня золото. Жена держала золотую чашу в руке своей, то есть Библию. Ангелы, которые были с язвами, они золотые чаши имели. То есть Библия судила. Христос говорит, слова мои будут судить вас. Апостол Павел говорит, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить мир и тайные дела человеков. Это не частные письма. Я читал у одного толкователя, есть Баркли такой толкователь. Толкуя послание апостола Павла Коринфянам, я встретился с его предисловием. Он вводит предисловие и говорит, знаете, что Павел и не думал, что, в общем-то, его личные письма станут когда-то посланиями, войдут в Евангелие и будут таковыми. Это были частные, личные письма частного человека, частному лицу или какой-то группе. Я думаю, вот тебе и теолог, вот тебе и богослов. Павел пишет в этой же главе. Я думаю, почему же он дальше не толкует? Он эти слова пропускает, потому что они ему мешают. В день, когда по благовествованию моему, пишет Павел, Бог будет судить мир и тайные дела человеков. И поэтому Павел сказал, открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Павел еще тогда сказал, гнев Божий открыт. Душа наша всегда подавляет. Она всегда подавляет истину неправдой. Она всегда хочет оказаться правильной в своих глазах. Пусть дважды два – пять, но лишь бы казаться непогрешимой. Она уже видит, что дважды два – пять, но все равно будет говорить, нет, дважды два – пять, но не четыре. Вот поэтому суд Божий открывается на нее. И если мы предадим ее сейчас суду, предадим души наши, отвергнем себя, мы войдем в это число, и Бог измерит нас. Чистое золото, прозрачное, тогда мы станем чистыми, прозрачными. То есть вот это учение Иисуса Христа, золотое учение, оно будет прозрачными. Весон, чистый и светлый. Здесь в золоте и прозрачном стекле вновь и вновь светится праведность святых. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис. Мы уже рассматривали, что такое первое основание яспис. Это учение о крещениях, учение о крещении водою. Оно здесь называется ясписом. Второе основание – сапфир, крещение Духом Святым. Третье основание – халкидон, крещение огнем. Четвертое основание – смарагд, учение о возложении рук. Там есть три завета. Завет крови, завет соли и завет покоя. Поэтому смарагд – это завет крови. Пятое – сардоникс, завет соли. Шестое – сардолик, завет покоя. Седьмое – хризолиф, это уже учение о воскресении мертвых, куда входят рождения. Иисус возродил нас в воскресенье. Мы уже говорили, что смерть не рождает, возрождает воскресение. Иисус есть воскресение жизни, своим воскресением Он возродил нас, и в этом рождении существует три рождения. И поэтому седьмое хризолит – это рождение от воды. Восьмое верил – рождение от духа. Девятое – топаз – рождение к престолу. Десятое – хрисопрас – начинается учение о суде вечном. И учение о суде вечном имеет волю, состояние воли Божией, которая также тройственна – благая, угодная и совершенная. И именно в этой воле заложен великий суд Божий. Такова воля Божия. Он говорит, я пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, изгнан будет вон. Поэтому это воля Божия. Десятое – хрисопрас, благая воля Божия. Одиннадцатое – воля – гиацинт, угодная воля Божия. И двенадцатое – аметист, совершенная воля Божия. Мы уже говорили, я не буду сейчас повторяться именно сейчас, но, быть может, далее мы будем еще и будем говорить об этом, чтобы закрепить его в нас, что значит три состояния этой воли Божией, то есть относящейся к учению о суде вечном. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Я уже говорил, что каждые ворота из одной жемчужины – это говорится о таком монолите и о таком единстве. Вот. Когда вы проповедуете правильно, и когда человек входит, он должен видеть монолит. Он не должен видеть какой-то разразненности, какой-то неуверенности, то да, то нет. Там должно быть только да, должна быть твердость. И тогда человек возрождается именно как свободный. Он рождается уже не от рабыни, он рождается от свободной. Заметьте, в Царство Божие войдут свободные. Рожденные от рабыни войдут в вечность, будут наследовать именно просто вечность. Мы будем далее говорить, какая разница между теми, которые будут наследовать вечность, но не будут наследовать царство. Это не одно и то же. Спасение, вечность и царство не одно и то же. Те, которые наследуют царство, они, разумеется, наследуют вечность и спасение, но они имеют еще плюс царство, а те не имеют царства. Теперь далее. Улица города, чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Видите, в Новом Иерусалиме храма нет. Нет нужды в храме. Ведь в Старом Иерусалиме был храм с тремя отделениями. Теперь этого не нужно. На Голгофе, когда Иисус умирал и сказал «совершилось», перегородка в храме была разодрана. То есть завеса, отделяющая святое от святых от святого, святилище была разорвана. Это говорит о том, что там уже нет. Вот это здесь были перегородки. Здесь Бог показал, этот храм не был совершенным. Поэтому Бог пребывает в духе, все откровения идут в духе, а в душе идет служение. И достаточно Богу выйти из святая святых, как служение прекращается, священники не могут входить на служение. Внешний двор вообще совершается, все жертвоприношения, тут и святилище, и внешний двор, все это сопряжено с действиями, и подлинный покой царит только во святая святых. Подлинная суббота царит только там. Но священники постоянно нарушают ее во святилище. Но они невиновны, потому что еще не настал день покоя, потому что Бог еще в творчестве, Бог продолжает творить. Вот почему суббота, она помогает. Вот этот покой, который там, он помогает, оттуда идут все откровения. И Христос говорит, священники постоянно нарушают субботу в храме, но они невиновны. И поэтому, когда мы служим Богу, придет день, когда не нужно будет, придет, когда младенческое устранится, вот это служение, придет, когда дары иссякнут, они уже не нужны будут, потому что дары даны для назидания церкви. То есть дары – это орудия, которыми мы строим. И когда здания построены, мастерок больше не нужен, лопата больше не нужна. Вот, молоток больше не нужен, отвес больше не нужен, рештовка больше не нужна, все это отбрасывается, очищается и предстает. Небо открывается, и ковчег завета является. Ковчег завета – это тот же Иерусалим, это та же церковь. И тогда земля начинает колебаться, делается великое землетрясение. Никто еще такого строения не видал. Сегодня никто не видит. Тайна домостроительства, называющаяся тайной, продолжает оставаться тайной. И только Бог один может созерцать. Это его жена. Поэтому она должна быть покрытой. Это жена его. Он ее скрыл. Это великая тайна. Вот почему взят древний обычай Востока, народов Востока, так как жены покрывались там, не косыночками, разумеется. Они покрывались покрывалами так, что их не было видно. И это был признак власти мужа, это был признак подлинного смирения. Она принадлежала мужу, и никто не должен был смотреть на ее лицо, никто не должен был наслаждаться ее красотою. Люди Востока понимали, очень многое понимали, что можно в образах грешить, что можно смотреть на женщину с вожделением. Но когда вы не видите, что там идет, вы, в общем, даже вы не видите там, кто идет там, в общем-то, вам не видно. А издалека вообще не отличишь, мужчина идет или женщина, потому что и мужчины имеют точно такое деяние, как женщины, за исключением, что они под покрывалом. Ну, где-то вот этот балдахин у них здесь от жары вот так вот нависает на глаза. И именно он взят в прообраз. Но когда Бог говорит, я отниму у вас косынки, платки, а как он это отнимет? Все. За то, что дочери Сиона ходят надменно, поясала, серьги, и он там говорит, и платки отниму у вас. То есть мы не должны понимать культуру народов и смешивать его с доктринальными истинами. Очень хорошо, если вы так приняли, насколько вы верите. Если вы смущаетесь, покрывайтесь. Но не осуждайте тех, которые не делают этого, потому что суть не лежит в данной сути в ваших красивых платках. Покрывало – это не платок. Если Бог говорит, я отниму и то, и другое в свое время, потому что вы ходите гордо, потому что те, которые, бывают одеваются... Вы знаете, какие монахини гордые? Они вообще весь мир не признают. Они считают себя самыми святыми женщинами. Вот, ну, они все всегда покрытые. Но если, допустим, молиться когда-то, написано «всегда молитесь», но все равно женщина не может быть постоянно под покрывалом. Ну, то есть, если она косынку считает покрывалом. То есть я не говорю сейчас против косынок, поймите меня правильно, и не говорю за косынки. Я говорю истину, которую мы могли бы уразуметь, чтобы мы могли свободно молиться. Вдруг такая ситуация, что вы оказались без косынки, вы что, молиться не имеете права или не можете? Или вы теряете связь в это время с Богом? Вы же знаете, что вы постоянно с Богом, и есть вещи, которые не должны мешать нам. Одеяние не должно мешать нам. Приличное одеяние – это на своем месте. Но косынка – это что-то такое, что мешает нам соединяться с Богом, если ее нет. Следовательно, я встречал, наконец, людей, доходящих до такого фанатизма, они ее никогда не снимают. Они пытаются мыть свои волосы под душем в косынке. Я знаю такую сестру, хорошая очень сестра. Она это делала, она это искренне делала. Я помню, мы были еще молодыми, я был отроком, и она вот это, в общем-то, сверстницам, девочкам, сестрам молодым, 12 лет им, она говорила, и мы сидели, слушали, и мы так это принимали. Пока, наконец, у нее вши завелись, в общем-то, и невозможно было вывести, надо было снять косынку, надо было постричься наголо, невозможно. Она постриглась наголо и продолжала ходить в косынке. Примерная, хорошая сестра и искренняя сестра, и делала по своему неведению, пока, наконец, не пришла к свету. Я не хочу называть ее именем, но некоторые ее здесь будут знать. Ее нету здесь, в Америке, между прочим. Но повторяю, что это из лучших. Это из лучших. Вы знаете, когда дети Божии стремятся к Богу, то вполне закономерно, что они будут впадать в некоторые крайности по отношению к святости, называя это угождением Богу. Но приходит время, когда вот мы отходим от этого младенчества и начинаем познавать, что ни праздники, ни всякие омовения, ни всякие... Это все есть тень будущих благ, а тело во Христе. Павел пишет прямо, все омовения, которые включены относительно тела, все деяния, все праздники, это тень будущих благ. Тень будущего, а тело во Христе. То есть мы должны видеть это все образы для нас. И поэтому подлинное покрывало только для Бога. Поэтому церковь как тайна покрыта сейчас от всех людей. Никто не может ее видеть величественной и святой. Вы знаете, люди смотрят, что кто-то ходит в наше общество, и вдруг они видят его как прелюбодея. Они говорят, они все там такие. Вдруг они увидели человека курящего. Я и не ожидал. Да они все там такие. Вот. Но они не все такие, вот почему Бог не показывает. И вот это и есть покрывало. Вот это и является покрывалом, смирением. Этим Бог нас смиряет. Само слово «смирить» чем можно смирить? И он говорит «смирил их». Часто слово «смирил», такой-то царь смирил их, оковами смирил их тем, и платок как раз тоже является смирением, покрывало, то есть смирением. И что же в этом смирении есть? Да, мы вынуждены, то есть таким образом Бог смиряет нас, нас поносит. Почему поносит? Не за чистоту, в общем-то, поносит. Да, они видят в ком-то чистоту, но, видя и другого, они говорят, вот какие вы, вот какие вы, вот какие вы. И это есть смирение, и мы смиряемся и говорим, Господи, ты видишь, что это не так. И вот придет день, когда Бог покажет для всех народов, что это не так. Вот теперь вы можете посмотреть. Вот теперь вы можете посмотреть. Я хочу привести один пример. Дух Святой мне сейчас его дает. Вы помните царицу Остинь в книге Есфирь? Артаксеркс, который захотел, чтобы показать народам красоту ее. Это был тиран, властитель Востока, и жены царские никогда никому не должны быть показаны. Но пришло его величие, он показывал блеск царства своего и величие царства. И там описывается с мельчайшими подробностями, какие были шторы яхонтового цвета, какие были устланы улицы, сколько было для всех, все сатрапы, все военачальники были званы. И вот когда он развеселился, он сказал, приведите царицу, ей подобной нет. Но она не захотела прийти. Она была скрыта от всех. И когда Бог захотел, чтобы она показала лицо свое, она не хотела выйти из этого покрывала. Покрывало это смирение, она оставалась. Никто все-таки не знал этой красоты. И царь был смущен, он разгневался. И тогда ему отроки сказали, он сказал, она больше не увидит лица моего. Вы представляете, вот это, она не могла больше видеть его лица, и царь скорбел за ней. И тогда ему отроки сказали, пусть было бы угодно царю, они видят волнение его, они видят его томление и скорбь, чтобы нашли красивых девиц, поискали их везде, и представили бы царю, и вводили бы ему по каждой, какая понравится его очам. И вот Есфирь заняла место царицы. Она стала красивейшей, и он мог ее показывать. Она была послушной, она была смиренной. Вот. А та навсегда отпала. То есть те отломились неверием, неверие через непослушание, а та привилась послушанием, верою и стала красивой. Поэтому, когда мы хотим оставаться в наших традициях и преданиях, вот в этом покрывале, в котором мы говорим, о нет, и когда Бог повелевает, выйди, голубица моя, покажи мне лицо твое, дай мне увидеть голос твой, она говорит, нет. Она тоже дает в это время пир. Она делает пир для жен. То есть в это время она делает пир, она показывает величие свое для жен, для женщин. То есть та царствующая, будем говорить, вот суть или люди, которые показывают величие, что Бог им даровал, как Он их отметил, какую Он им дал духовную власть, положение. Но когда Бог захотел, чтобы она явила лицо свое перед Ним и перед всеми, которые там были на пиру, она отказалась. Она отказалась оставить этот пир. Когда царь сказал, то есть отец сказал сыну старшему, войди на пир, он отказался войти на пир, сам отказался. Поэтому эти прообразы, и да светит Дух Святой их для вас, чтобы вы могли подняться над традициями и преданиями, и увидеть Слово Божие, и увидеть, на чем зиждется праведность. Нет, она не зиждется на чем-то таком. Нет, я не проповедую сейчас о косметике, об украшениях или же о платках. Я проповедую о истине, о святости подлинной, о послушании Богу, о выходе из традиции, о выходе из младенчества, о выходе из рабства. Потому что звучит юбилейная труба сейчас, и долго она звучать не будет. Она уже звучит сейчас. И поэтому мы должны выйти. Храм этот Господь. Храм он в этом Иерусалиме не видел. Перегородок там нет. Все должно светиться. Хватит пребывать во мраке. Хватит, что святое святых было все время за завесой. Никто туда не мог входить. Теперь это все освещается. Теперь, когда это осветилось, то Бог, благоволивший обитать во мгле, стал обитать во свете. Вы знаете, Соломон говорил и молился, ты благоволишь обитать во мгле. Вот почему там не было светильника. Во святая святых. Вот почему его там не было. Там была полная мгла, там не было ни окон, ни дверей. Бог в тайне обитал. Почему он так захотел? Потому что он не мог пока проявить себя. Но когда разорвалась завеса, то свет проник во святое отсюда. То есть все объединилось, стало одним. Храма же я не видел. Господь Бог, Вседержитель храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего. Ибо слава Господня осветила его, и светильник его Агнец. Далее 24 стих говорит: «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою. Ворота Его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в Него славу и честь народов, и не войдет в Него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». То есть все спасенные народы будут ходить во свете лица Иерусалима. Вы понимаете, какая великая честь для этих людей? Я имею в виду для самого Иерусалима, для Церкви Божией. Для них светильник Агнец. Они имеют прямое отношение к Агнцу, к Богу. Они будут видеть лицо Отца и Агнца постоянно. Но те люди не будут этого видеть. Не будут видеть ни Отца, ни Сына. Они будут видеть Отца и Сына только через этих людей. Они не будут ходить в Его свете, они будут ходить в Вашем свете. Если вы послушаетесь, если вы захотите, тогда они будут ходить в вашем свете. Либо они будут ходить в вашем свете, либо вы будете ходить в чьем-то свете. Что-нибудь одно, нет двояких путей, я не говорю о спасении. Либо вы будете ходить во свете Агнца, либо вы будете ходить во свете Иерусалима, что-нибудь одно. Если вы не собираетесь с ним, то вы расточаете. Я говорю о наследстве, я не говорю о спасении опять. Когда Христос произнес эти слова: «Кто не собирается со мной, тот расточает», Он не имел в виду спасение. Он имел в виду Царство Небесное, Царство Божие. Он имел в виду обетование, данное нам. И поэтому многие народы, спасенные, крещенные Духом Святым со знамением иных языков, но расточившие, Он дал им богатое наследство. Они имели преимущество, но как та царица Астинь, они отказались выйти. Они захотели остаться, они не захотели проявить верность, послушание. Они давали блеск и славу, дело Божие для них было выше самого Бога. Миссионерство было для них выше Бога, добродетель для них была выше Бога. Хорошо, когда Бог понуждает нас к этому. Когда Он говорит: «Сделай», чтобы мы чувствовали в сердцах наших: «Это был Господь». Для Него это можно. Вот это дело Божие. Но когда мы, в общем-то, знаем это дело Божие, но не забывайте же дарителя. Если мы что-то делаем Его орудием, но не забывайте же дарителя. Вот почему ворота Его не будут запираться днем, ночи там не будет. Речь идет о вечности. Речь не идет вообще о времени, что этот Иерусалим спустился. Он уже находится вне времени. Да, на земле, в тысячелетнем царстве будет день и ночь. Но для этих людей не будет, для Иерусалима ночи не будет. Речь идет о Иерусалиме, что ночи не будет в Иерусалиме, вечный день. Они получили новые, небесные, прославленные тела, как у Иисуса. И поэтому в тысячелетнем царстве для них не будет течения времени уже действовать. Течение времени будет для тех людей, для спасенных. Цари земные, написано, принесут в Него славу свою. Вы скажете: а как же туда цари земные, в общем-то, попадут? Да, в тысячелетнем царстве будут существовать государства этого мира, как они сейчас есть. Быть может, в некоторых разных географических положениях, потому что каждая страна займет географическое положение то, которое Бог ему назначил, а не те границы, за которые они сейчас воюют, проливают кровь, убивают друг друга. Бог отмеряет через церковь свою каждому границы. И вся слава и честь народов будет приноситься в Иерусалим. И если кто не захочет прийти туда, у того народа не будет дождя. Столетний грешник будет проклинаем и будет умирать под проклятием, несмотря на то, что сатана связан. Речь идет о тысячелетнем царстве, но в то же время святые Божии, получившие новые тела, они уже вне времени. Вот почему ночи там не будет. Вот почему там вечный день. Потому что светильник их Агнец. И через них свет идет на все народы. Как мы говорили, начнется царственная проповедь Евангелия. И проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Если в одни строения ковчега Бог пронес эту царственную весть 120 лет, то теперь Бог расширил, то есть удлинил период или отрезок этого времени и сделал его 1000 годами, связал сатану, и 1000 лет будет звучать царственная проповедь Христа. Никакая ложь не будет в этой проповеди. Там будет царство, 12 ворот постоянно будут сиять, 12 учений Иисуса Христа, и только потом, как мы слышали, на малое время будет отпущен сатана, чтобы испытать это 12. И он моментально пойдет на этот Иерусалим, и написано, окружит его. Но что произойдет? Войны никакой, в общем-то, ничего не сможет сделать. Уже тех святых, которые получили новые тела, не соблазнишь. Их не соблазнишь, уже они пребывают как ангелы. Поэтому блудом их не соблазнишь. Воровством их не соблазнишь. Они уже обладают всем. Вот, себелюбием, эгоизмом их не соблазнишь, потому что плоть свою они оставили. Она была во Христе, на кресте проклята, отождествились с Христом умирающим, и уже нету проклятого ничего. И никто не сможет войти туда, ничего нечистого. То есть те, которые будут принимать, только они могут войти в этот город. Как видите, город, святые, царство, которое опустится на землю при тысячелетнем царстве, а сейчас оно здесь на земле. Сейчас, как мы читали, Он вел нас в царство Сына Своего Иисуса Христа. Он призвал нас к наследию святых во свете. Это царство здесь сейчас на земле, но его не замечают. «Царство мое нет мира сего», — сказал Христос. Если бы это были люди из моего царства и служители из моего царства, то не подвязались бы за меня, чтобы не предать меня, — так он сказал Пилату. Значит, он уже был царь, и вот эти ходившие за ним немногие женщины и немного вот этих мужчин, это были люди, первыми вошедшими в это царство на земле. И оно находится на земле. Потом это царство с этой земли будет взято. Потом оно снова будет опущено, когда оно будет опускаться. Будет величие, когда оно подниматься будет в тайне для самого Бога. Когда Он призовет ее, скажет, покажи мне лицо твое. Вот почему первые станут последними, потому что они откажутся. Они настолько будут увлечены делом Божьим, миссионерством, что они проспят царство. И они придут со своими скудными светильниками, когда они начнут гаснуть. В сосудах ничего не окажется, и они скажут, дайте нам вашего масла. Великие миссионеры, и многие обратятся потом к тем, которые были рядовые, но вдруг они увидят их в духе. Они увидят их радостными, в то время, когда они будут метаться, как вы можете радоваться, они будут ликовать. Они поднимут свои головы. Вы чувствуете приближение Иисуса. Вы можете поднимать ваши головы, но те, которые не расстались со своей плотью, они ничего не понимают. Поэтому они останутся вне дверей для того, чтобы понять. И година искушений немножко их отрезвит, в общем-то, протрезвит и покажет, поставит их на свои места, что есть что. И там они узнают, кто есть кто. И там они будут поставлены на колени. То они отказались поклоняться, они сказали, чтобы мы, старшие, по востоку старший никогда не преклонялся пред младшим. Первенец всегда имел двойную часть. И вдруг Иосиф говорит, вы все преклонитесь предо мною. Мы преклонимся пред тобою, сновидец. Теперь посмотрим, как преклонимся мы пред тобою. Когда они уже его продали, и когда его душа умоляла, пощадите меня, братья мои. Но они не пощадили. Иди, сновидец. Наконец-то они избавились от того, который был предметом их зависти в разноцветной одежде. И пребывал постоянно у отца. Он даже не пас овец отца своего. Он агнцев пас. Он пастухов пас. Пойди к братьям твоим. И, разумеется, их это возмущало. В общем-то, мы стужу зной переносим, мы пасем, а он нас спасет. Видите ли, он пришел не овец спасти, а узнать о нашем здоровье и принести им там некоторые, ну, пищу какую-то, подарки. Отец хочет узнать, как вы здесь себя чувствуете. Но почему он не с нами, да еще в разноцветной одежде? И все время у отца. Вот. Но пришло время, и это Слово Божие пришло сверху, написано, и оно испытало Иосифа. В рабы продан был Иосиф. И поэтому то, что мы будем переживать и переживаем рабство, предательство, все это говорит о том, что Бог вознесет свое время. Осталось, быть может, немного времени. Сновидцы уже показали. Уже пришло время, и скоро Иосиф будет воцарен. Он выйдет на царство. Он будет восхищен, он внезапно уйдет. Вот когда они придут. Я, говорит, сделаю то, что они придут. В Откровении мы читали в первых главах. Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и узнают, что я возлюбил тебя. Сейчас они еще этого не знают. Но тогда они узнают, что я возлюбил тебя. Я на этом хочу закончить эту главу. Можно много еще говорить. И я думаю, мы еще будем говорить, потому что Дух Святой являет свое величие для нас. Оставляем последнюю главу книги Откровения и потом перейдем к другой книге. И будем продолжать наше служение пред глаголами всемогущего Бога. А сейчас я бы хотел, можно было бы вопросами воспользоваться, если у кого есть какие вопросы, но, значит, у одной сестры есть свидетельство, которое она хотела бы, значит, сказать. Может, еще у кого есть свидетельства, какие. Я хотел бы, чтобы вы их сказали, но я думаю, минут 5-10 все-таки мы еще уделим вопросам его. И что Бог таким способом, вот, ну, как наказание, вот некоторые. Это может быть и наказанием, это может быть атакой врага. Это могут две быть разные вещи. Я уже говорил, когда у меня неопытного шофера на фривее взлетел капот, а шел дождик 65 майлов по центральной линии ночью. Ну, можно было растеряться. Темно, ничего не видишь, не сообрази. Немножко руль, управление потерял, скользко и закрутило бы. Машина полная детей. Но какое-то полное хладнокровие, полный покой, как будто бы кто-то мне говорит, включай аварийные сигналы, потихоньку сбавляй скорости, чуть-чуть давай вправо, потихоньку, потихоньку. И я так потихонечку, ничего не видя, сделал, пока остановил машину. Вышел, машина стояла в крайней правой полосе, в запасной, которая уже почти закончилась, к бетону прижалась. Я опустил капот, а потом уже жена мне рассказала, я видела демона громадного, который кинулся вот так на машину, говорит, и моментально видела, как, ну, секунда, как вот мановение ока ангела, который на него кинулся. И произошла схватка. Ну хорошо, Господи, ты мог бы не допустить, чтобы мой капот не погнулся и не взлетел. Вот. Или еще что-то. Так что сатана может касаться ваших машин для того, чтобы поколебать вашу веру, верность. Он будет говорить, вы не на правильном пути, потому это с вами случается. И он использует самых лучших друзей в этом направлении, что вы не на правильном пути. Пока вы были не на правильном пути, он все сделает, что вы на правильном пути. Он будет охранять вас, чтобы вы не попали в аварию, потому что вы на правильном пути. Но когда вы станете на истинно правильный путь, вполне могут происходить такие вещи, которые должны быть с грешниками происходить. Хотя бывает это и с грешниками. То есть вот здесь сатана нападает на дух, и вы вдруг чувствуете озарение в духе, и Господь говорит вам, будь спокоен, я рядом. Вы чувствуете, что он рядом, что вы не нарушили его воли. Он говорит, ты в чем-то нарушил. В общем-то, когда я прямо нарушал волю Божию, он мне не говорил, что ты нарушил. Он мне говорит, не беспокойся, все идет нормально. Ты прав. То есть, когда я лично, я говорю вам о себе сейчас, я не говорю о вас. Когда я делал грехи, прямые грехи, в общем-то, даже совесть меня уже, перегорели все эти каналы, вот, то есть, предохранители перегорели на этих проводах. И он мне говорит, все нормально, ничего. И наказания никакого нет, все нормально было. Но когда я стал стремиться к чистоте и святости, все стало ненормально. Я говорю, Господи, что это значит? Поэтому мы не должны смущаться, что это значит. Но Бог являет свою милость. И повторяю, когда сатана нападает на дух, вы почувствуете. Он никак не может добраться до духа, пока вы не устраните плоть. Но и повторяю, все равно он будет к духу пробираться через плоть. Он не имеет права входить дверью. А дверь – это дух. Входящей дверью есть пастырь овцам. Он перелазит инди, он ходит через душу и пробивается к духу. Бог входит прямо в дух человека и пробивается туда, чтобы захватить все наше естество. И практически две личности борются. Одна извне хочет захватить все, а другая изнутри хочет захватить всю инициативу. И он, попав в нашу внутрь, родившись свыше, он нас объявляет. Вы святые, и дух, и душа, и тело. Я говорю, Господи, какой же я святой. Когда меня прямо влечет к блуду, к воровству, к разбою, жить лучше других. Какой же я святой? Но он говорит, ты святой, потому что ты куплен кровью. А это не твоя заслуга. Кровь на косяках, а ты там идолопоклонник, какой бы ты ни был. Я тебя купил кровью. Вот купил я тебя такого, такой, какой ты есть. Мне не нужны твои заслуги и дела, у тебя их не было. Не ты меня нашел, я тебя нашел в таких грехах. И ты пришел ко мне, просто сказал, Господи, прости, я принимаю тебя в мое сердце, и я принял тебя. Я окропил тебя кровью, я отделил тебя, и ты стал святым. А теперь уже крест для того, чтобы устранить производителя. Но вы все равно святые. Поэтому вот так нужно и различать тиранию в плоти от нападков сатаны. Когда вы устраните вашу плоть, то он не сможет биться в вашей плоти и бороться против вас. А в вашей плоти и в моей плоти – это похоти, восстающие на душу. И все то, что есть в мире, есть в нашей плоти. Похоть плоти, гордость очей и гордость житейская. Ну а теперь, есть еще вопросы? У нас немножечко времени.
По Иисусу нашему. Я когда сидела в рядах, я думаю, чтобы сказать вот первое слово, ну, к народу обратиться. И так в сердце положилось сказать, как хорошо. И вдруг брат объявляет, что мы давайте споем хорошо, когда вместе в общении. Я благодарю Господа за этот знак, за этот хороший знак. Я даже не знаю, как назвать то, что я хочу говорить. Это будет и свидетельство, что сделал Иисус учением своим в моей жизни. Это будет, ну, как та женщина, которая нашла жемчужину или драхму, и вот подружек созвала и говорит, полюбуйтесь, посмотрите, я потеряла и нашла. Это будет нужда. Вот так вот у меня. Не очень мало и не очень много. Я постараюсь говорить сжато. Сейчас сидела, и когда услышала, брат говорил о том, что была в руке измеряющего трость. Пришли такие слова на память. Радостно смотрят те семь, видя строительный отвес в руках Зарававеля. Те семь – это очи Господа, которые обозревают всю землю. Строительный отвес. для домостроения Господнего на твердом основании. Однажды Господь с этим отвесом коснулся моего строения. Когда Он коснулся этим отвесом, своим строительным, по Его меркам, я увидела, что мое строение может быть даже и не на основании, потому что однажды оно рухнуло. Это строение, которое было, я думала, что оно твердое и крепкое и мощное. Для того, чтобы сказать об этом, я немножечко захвачу из своей автобиографии. С братом Аркадием уже 13 лет мы знакомы. То начало, которое было у меня и которое привело к знакомству, здесь есть сестры, которые тоже присутствовали в то время, когда была такая христианская жизнь, где с отчаянием говорил: «Господи, спастись невозможно, как же спастись? Невозможно. Все требования, которые Ты предъявляешь, как их исполнить? Не могу, Господи». Я говорю: «Господи, потерпи сегодня, ну, с завтрашнего дня. Вот с завтрашнего дня все начнется у меня по-новому». Проходил день, и опять все делалось по-старому. Я видела несостоятельность души, несостоятельность своих способностей, возможностей, и это угнетало. Нет спасения. Это страшно и мучительно. И вот Господь дал однажды эту встречу. Жизнь с этого момента изменилась. Это были начинающие уроки познания Господа Иисуса Христа. Это было прекрасно. Это новая ступень была в духовном развитии, в понимании. Это несло не только мне освобождение, измученной, выводящей на свободу. Это учение, с которым я соприкоснулась, оно понесло освобождение и для других. Я так часто приезжала в тот город, не жалея своих средств, возможностей. Ну, 4 раза в год я могла приезжать из Казахстана на Черное море, в Батуми, и слушать. Для меня была одна задача – напитать себя. И вот однажды я уже чувствовала и думала, что я уже напитанная такая и уверенная в своих способностях, возможностях. Вот. Началось время пробуждения, так мы его называли в свое время, пробуждение людей в мире. В это время часть моих родственников, в том числе и семья Аркадия, выехали уже сюда. Я осталась в моем городе, в родном. И в это время началось, ну, в тех моих пониманиях, великое сильное пробуждение. Образовывались новые церкви, люди каялись. И я настолько была захвачена этим положением. И я думала, вот это то, что и нужно, что теперь я могу реализовать. И меня несло в этот бой, в эти победы, в эти обетования, которые надо брать верою и побеждать, идти вперед. Я не знаю, как называют его, в каких местах это движение. Харизматическое движение. Это прекрасное движение. Это Божье движение, потому что там действует Господь Духом-то Своим. Но если в этом движении не будет полного учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то это учение, оно обречено на скользкий путь, на провал. Настроение, которое при одном движении, колебания атмосферы, оно просто рухнет. Я оттуда звонила сюда, и друзья мне звонили, родственники. Я не хотела ехать. Семья уже должна была выехать. Я сказала: нет, я не поеду. Я остаюсь.